Шуазель объявил Чернышову, что в Петербург назначен будет поверенный в делах или резидент. Одним словом, министр третьего класса, который бы не был подвержен никакому церемониалу. Вследствие чего Чернышов объявил, что отъезжает из Франции, оставляя в ней поверенных в делах секретаря посольства Хатинского. В Петербурге думали, что перемена политики, тесное сближение с Пруссией и удаление от Австрии и Франции сблизит Россию с Англией. С первых минут воцарения своего Петр обратился с полным доверием к английскому посланнику Кейту, как человеку, который должен был более всех других сочувствовать его новой политике. Гольц по приезде в Петербург также обратился к Кейту за советами и указаниями, и Кейт оказал ему самые дружественные услуги. Но Кейт в Петербурге и Митчель в Берлине держались старой английской политики, политики Питта. А мы уже видели, что новое английское министерство Бюта смотрело иначе на дело и не желало тратиться, поддерживая прусского короля в войне, теперь совершенно бесполезной для Англии. Но как Петр не справился о взглядах нового английского министерства, взглядах, которые так сильно поддерживал русский посланник в Лондоне, так точно Бют не знал, что с новым императором рушатся все прежние политические отношения. По получении известия о вошествии на престол Петра граф Бют выразился князю Голицыну, что теперь единственно состоит воля императора – дать мир Европе. «У нас, – говорил Бют, – довольно чувствуют, что прусский король при настоящих своих бедственных обстоятельствах не может ласкать себя надеждой получить мир без значительных уступок из своих владений. Почти уже 6 недель тому назад, как я по указу королевскому поручил нашему министру при Берлинском дворе Митчелю объявить прусскому министерству, что давно уже пришло время серьезно о том подумать, и что здешний двор не может вечно воевать в угоду его прусского величества. По словам здешних прусских министров, король их надеется найти теперь больше к себе расположение при русском дворе, но, конечно, надежда эта химерическая. Прусским министрам, естественно, как утопающим, хвататься за все и ласкать себя малейшую надеждою, но я не могу думать, чтобы император променял своих естественных союзников на короля прусского. Здешний двор, стараясь о мире, не может притом сильно желать, чтобы русские войска, действовавшие против Пруссии, были возвращены, как, быть может, прусский король надеется, ибо через это вместо мира надобно ожидать продолжения войны. С одной императрицей и королевой король прусский может долго воевать, чего здешний двор не желает, а, напротив, старается, избавя короля прусского от конечной погибели, склонить его пожертвовать Марии Терезии своими областями, как требует справедливость. Прошу вас эти мои речи содержать в глубочайшей тайне, ибо я с вами говорил не как министр королевский, но как приятель, вполне на вас полагающийся. Откровенность за откровенность. Желал бы я от вас узнать, какую часть из прусских завоеваний государь ваш хочет за собою удержать. «До сих пор, — отвечал Голицын, — я не имею еще известия о намерениях государя. Только из манифеста его могу заключить, что он хочет во всем подражать своим предкам, следовательно, хочет пребывать неразлучно своими естественными союзниками, именно с Венским двором. Потом также, по примеру предков, сохранять и утверждать дружбу с его британским величеством. Мира, мой государь, искренне желает, но мира честного, и, как вы, граф, справедливо заметили, прусский король не иначе может получить мир, как жертвуя значительную частью своих областей, и невозможно ему ласкать себя надеждой, чтобы император в предосуждении славы высочайшего своего имени и пользы своей империи променял интересы своих главных и полезных союзников на интерес такого опасного соседа, как король прусский. Чтоб вывел свои войска из прусских областей и возвратил их Фридриху II, который сам почитает их невозвратно потерянными. Такой поступок не был бы согласен ни с славою, ни с честью, ни с безопасностью императора, который намерен начало своего царствования прославить присоединением к империи всего королевства прусского по праву завоевания. Тем более, что эта провинция никакой связи с Германской империей не имеет. Что же принадлежит до других завоеваний, то они могут быть уступлены за какие-нибудь не столь тягостные для короля прусского вознаграждения. Описав этот разговор, Голицын прибавлял: «Граф Бют, казалось, был очень доволен моими ответами. Я должен донести, что здесь теперь крайне скучают союзом с королем прусским и с радостью воспользовались бы первым удобным случаем оставить его. Следовательно, теперь, в воле вашего величества, не только исходатайствовать высоким союзникам справедливое удовлетворение, но и Пруссию, провинцию, удержать в вечном владении. Английский двор охотно на это согласится». Канцлер Воронцов написал на реляции: «Сия реляция князя Голицына заслуживает великой похвалы и апробации, на которую в ответ гисторически ему отписать о нынешнем состоянии дел и о высочайшем соизволении его императорского величества в рассуждении прежней системы, и что с королем прусским, кроме дружеской обсылки, еще никакой негациации здесь не начато, хотя поверенная персона от его величества сюда и прислана». Реляция Голицына была от 26 января. Император читал ее 2 марта. Голицын еще при Елисавете получил указ, что отзывается из Лондона на вице-канцлерское место. На место его был назначен известный Гросс. Но король Георг III велел объявить Голицыну, что он по разным причинам не может принять Гросса. Тогда назначен был полномочным министром граф Александр Романович Воронцов. Перед отъездом Голицына граф Бют сообщил ему полученные известия из Магдебурга, где находился тогда Фридрих II, о посылке Гольца в Петербург. Бют выражал сильное неудовольствие, что Фридрих не сообщил лондонскому двору инструкций, данных Гольцу. «Это значит, — говорил Бют, — что инструкции не могут быть нам приятны. Здесь догадываются, что, во-первых, прусский король будет всячески стараться поднять Российскую империю против Венского двора, к немалому предосуждению европейской вольности. Во-вторых, для получения себе выгоднейших от русского императора условий что-либо заключить с русским двором против датского короля». Бют давал знать Голицыну, чтобы разговор их оставался в величайшей тайне. Но Петр иначе распорядился реляцией Голицына. Он показал ее Гольцу и не только позволил снять копию, но и прямо приказал переслать эту копию Фридриху. Получивший ее, Фридрих писал Петру: «Я был бы самый неблагодарный и недостойный из людей, если б не чувствовал и вечно не благодарил бы вас за великодушные поступки. Ваше императорское величество, открываете измену моих союзников. Помогаете мне в то время, когда весь свет меня покинул. И я единственно вашей особе обязан тем, что случается со мною счастливого». Фридрих велел Финкенштейну показать голицынскую депешу английскому посланнику в Берлине Митчелю, и когда последний уведомил об этом свое правительство, то Бют отвечал, что русский посланник или не понял его, или память ему изменила, или Голицын слишком увлекся своей преданностью австрийскому дому, но что он, Бют, ничего подобного ему не говорил. Новый русский министр, назначенный в Англию, граф Александр Воронцов, получил от императора такую инструкцию. Первое. Надлежит всеми мерами стараться, чтобы привести короля английского в такие же добрые намерения касательно короля прусского, в каковых он прежде всего находился. Второе. Надлежит изыскивать случай, чтобы открыть королю, а наипаче английскому народу, обманы фаворита его графа Бюта касательно короля прусского, представляя им последуемый из того для всей нации неописанный стыд, и особливо в том, если Англия вознамерится, оставляя короля прусского, заключить с королевой венгерскую особенный мир. Третье. Стараться всевозможным образом о истреблении остальной королевской дружбы с Данию и притом домогаться, чтобы совершенно разрушить их союз. Четвертое. Всеми же силами стараться, чтобы Англию вовлечь в заключенный между королем прусским и мною союз, давая с одной стороны разуметь, сколь великую пользу касательно торговли получить они могут, а с другой – доказывая происходимое в противном случае бедствие. Пятое. Особливо приметить им надлежит, что если Россия следующие товары отнимет у Англии, а именно пеньку, мачтовые деревья, медь, железо и конопляное масло, без которых англичане не могут обойтись, то будут они приведены в конечное разорение. Шестое. Наблюдать доброе согласие с министром короля прусского столь прилежно, что если услышите вы или от английского министерства получите какие-либо его величеству предосудительные пьесы, то долженствуете его министру немедленно онные сообщить, дабы мог он о том к своему двору доносить. Мы видели, что при первых сношениях России с Пруссией в новое царствование, сношениях, от которых находились в зависимости все политические дела, уже был вопрос о Швеции. Остерман из Стокгольма писал новому императору, что большая часть шведских предприятий много зависит от узнания его воли. «Вся здешняя публика», — доносил Остерман, — «почитает неизбежную войну между Россией и Данией и толкует о желании вашего величества заключить тройной союз между Россией, Пруссией и Швецией». После толков Остерман сообщил сделанное ему министром иностранных дел Экеблатом заявление, что Швеция, будучи истощена войною, должна помышлять о честном соглашении с королем прусским. Император был очень рад этому соглашению, которое действительно и последовало. Но он не обратил внимания на побуждение к соглашению, выставленное Экеблатом, именно истощение Швеции, и потребовал, чтобы Швеция приняла участие в войне его с Данией. 4 июля Остерман имел разговор с Экеблатом. Выслушавший предложение Остермана относительно совокупного действия России и Швеции против Дании, шведский министр отвечал, что доложит об этом королю, но потом объявил собственное мнение неформальным и не министериальным образом. Он начал речь с объявления крепкой надежды короля, что император как по родству, так и по доброжелательству к Швеции будет смотреть снисходительным оком на настоящее положение шведского двора. Те же самые причины, которые побудили этот двор к заключению мира с Пруссией, побуждают его не желать новой войны, и потому королю очень приятно будет слушать о полюбовном соглашении России с Данией. И как с одной стороны, уважение к императору, так с другой уважение к прежде принятым Швецию обязательствам по гарантии Шлезвига Дании заставляют искать такого средства, которое никого не могло бы раздражить. «Обнадеживаю вас», закончил Экеблат, что здешний двор не склонится ни на какие лестные предложения датского двора, противные интересу императора. «Когда действительно ваше желание, — возразил Остерман, — состоит в том, чтобы видеть полюбовное соглашение по нашему делу с Данией, то мне кажется, что пристойное внушение от вашего двора датскому. И в случае, если внушение не подействует, подкрепление претензий императора на самом деле равно как вспоможение русскому флоту в шведских гаванях и русскому войску в Померании послужит лучшим средством к достижению вашей цели». Экеблат отвечал, что по такому деликатному делу он не может дать никакого формального ответа. Но из его слов уже легко было догадаться, в каком смысле будет королевский ответ, который был передан Остерману 18 июня. «Король не может оказать императору большой доверенности, как повторить с прежней откровенностью об изнурительном состоянии своего государства, не дозволяющем принимать никаких мер, которые бы могли дать малейший повод к разрыву дружбы с какой-либо державою». В таком рассуждении королю очень приятно было слышать достохвальную миролюбивую склонность императора к добровольному соглашению с датским двором. И сердечно он будет желать, чтобы это дело совершилось, чему он с своей стороны готов содействовать сколько возможно. Что же касается желаемого императором вспоможения русским войскам в Померании за справедливую плату и входа русских кораблей в шведские гавани, то король не применит сделать все то, что обыкновенно называется «обязанности человечества». Если какой-нибудь из русских кораблей порознь принужден будет зайти в шведскую гавань для получения необходимой помощи. Также и войску русскому за справедливую плату показано будет всевозможное удовольствие. Когда Экеблат передал королевский ответ Остерману, тот спросил: «Можно надеяться, что обязанности человечества не будут распространяться на Данию?» «Трудно будет, — отвечал Экеблат, — отказать в них датскому двору». Остерман был отозван, и на его место назначили действительного тайного советника графа Миниха. Также отозван был и Воейков из Варшавы с назначением к армии по собственному его всегдашнему желанию, как видно из письма его к Воронцову. На место Воейкова был назначен бывший уже в Польше и потом в Вене граф Кейзерлинг. Король польский курфюрст Саксонский, как слабейший, должен был более всех других союзников сокрушаться переменную русской политики. По всей Польше распространились тревожные слухи, что страшная опасность будет грозить этой стране, если Пруссия соединится с Россией, ибо нет сомнения, что между этими обеими державами произойдет соглашение насчет Польши. Она непременно потеряет несколько областей, которые пойдут на вознаграждение России за возвращение Пруссии Фридриху II. Граф Брюль начал хлопотать о примирении Чарторийских со двором в надежде, что племянник Чарторийских, стольник литовский Понятовский, может действовать в пользу польского двора через новую императрицу по ее благосклонности к нему в прежнее время в Петербурге. Надежда эта очень скоро рушилась. Но люди без надежды не живут. И в марте в Варшаве стали надеяться, что политика Петра, особенно отобрание церковных имений, произведет беспокойство в России.